На прошлой лекции мы с вами начали говорить о христианстве. Да? Тему мы записали как философское и культурное значение идей христианства. Я вам напомню, говорить о христианстве мы стали ради того, чтобы приблизиться к пониманию целых двух, да, эпох философии, эпохи Средневековья и эпохи Возрождения. Ну вот если про Средневековье нам что-то более или менее удалось, да, узнать, в конце концов, очевидно, да, что христианство в Средневековье выступает наиболее значимым явлением, основой, да, всех культурных процессов, в том числе и философии, а то вот как христианство связано с эпохой Возрождения, да, вот мы этого показать не успели. Сегодня поэтому я вам предлагаю, друзья мои, вот все-таки доделать начатое до конца, да, и показать, каким же образом этот переход осуществляется, да, от Средневековья к эпохе Возрождения. Причины здесь лежат именно в глубине самого христианства. Но прежде чем мы приступим, давайте я вам коротко напомню те наши достижения, которые мы записали в прошлый раз, да, по поводу христианства, и дадим формулировки тем из них, про которые мы не сказали отчетливо, да, и не записали их в тетрадь. Итак, мы с вами, во-первых, записали, что к числу достижений христианства следует отнести христианскую этику, да, и она является этикой наиболее альтруистической, да, этикой любви ее можно назвать. Во-вторых, мы упомянули, что такие современные фундаментальные права, как свобода вероисповедания и свобода совести, они тоже могут быть отнесены к достижениям христианства. Да? Ну вот, друзья мои, вам могло показаться, что это достижения такие чисто культурные, к философии они как бы отношения не имеют. Да? Но вот если мы посмотрим на веру, да, на веру как новый метод философствования, и при том главенствующий, мы, кстати, записали ее под третьим пунктом, да, то вот обратим внимание, как таковая она была бы невозможна вот без второго достижения, да, а свое содержательное наполнение она черпает из первого. Так что здесь все связано, культура и философствование вместе. Что еще? Очень важным и первейшим следствием нового метода философствования веры явился концепт Троицы. И мы довольно долго с вами об этом говорили, да? Мы с вами сказали о том, что в этом концепте есть своя философская ценность и своя культурная значимость. Я вот помню, мы об этом говорили, но вот конкретно под запись, да, я вам этого не давал. Давайте поэтому сейчас это сделаем и запишем, чтобы, как говорится, вот эта информация у нас со временем не улетучилась, если уже не улетучилась за две недели, да? Итак, видимо, под пунктом 4 давайте запишем. Концепт Троицы. Писать мы будем немного, друзья мои, да, поэтому то, что записываем, все-таки лучше записывать. Итак, концепт Троицы, запятая, представляя первоначало как трехчастное. Неслитное и нераздельное единство. Ну, мы помним, да, Отец, Сын, Святой Дух. Явился исторически первым примером. Этот концепт явился исторически первым примером. Несубстантивистской. Субстанция, да, вот несубстантивистской парадигмы мышления. Простите, конечно, за такие, как бы, наверное, чересчур научные термины, но несубстантивистской парадигмы мышления. То есть, что имеется в виду, да? Вот мы с вами обратили на это внимание, что впервые понимание Бога как Троицы означало, что основой мира, да, и наиболее фундаментальным законом бытия является не какое-то что-то, хотя бы даже если бы оно было и ничто, а отношение как таковое. Вот вдумайтесь, друзья мои, на самом деле вот с высоты сегодняшнего развития это особенно отчетливо видно и поражает, Что является причиной таковости вещей, да, как таковых? Именно структура, именно отношение, она определяет свойства, да? Почему золото – золото, алюминий – алюминий? Разные вещества – это глупый ответ. Почему вещества разные, да? Все уходит в структуру, в различные отношения, как бы, хотя бы и одного и того же. Так что вот эта логика, ставящая в основу сущего именно отношения, впервые была высказана вот, выражена, да, этим концептом, концептом Троицы. Долгое время он по существу и не очень-то понимался, да, а если понимался, то на уровне элит. Вот. А до такого по-настоящему действенного распространения мы только сейчас доходим. И я обращал ваше внимание, что вот в современной, например, философии, да, иногда даже поговаривают о повороте к христианству. Вот в русле, например, такого направления, как феноменология. Связано это вот главным образом с концептом Троицы. Ну, в самом деле, как бы, да, так просто представьте, если мы задумаемся над тем, что такое существование, да, то это никогда не что-то отдельное. Всякое А, Б, С только потому и являются существующими, являются таковыми, что есть что-то противоположное. Да? Плюс существует, если есть минус, верх, если есть низ, и так далее, и так далее, и так далее. То есть именно отношение определяет свойство, оно является основой, а не какие-то частички, как бы, да, атомы или что-то подобное. То есть вот такая парадигма мышления, она как бы все более и более устаревает. Ну и мы с вами обратили внимание на то, что к подобному пониманию, да, первоначала, выражаясь философски, да, христиан привело не логическое рассуждение, напротив, кстати говоря, логическому и рациональному, здравому смыслу тут надо было сопротивляться, а они были ведомы верой, вытекающей из этики любви. Да, вот Иоанн Богослов, например, говорит, Бог есть любовь. А что такое любовь? Так вдумайтесь на секундочку. Любовь это, вообще-то говоря, и есть отношение par excellence, по преимуществу. Да? Любовь это именно что отношение. Настоящая любовь не давлеет, не поглощает и не отталкивает, да? А сохраняет вот эту вот напряженность лицом к лицу стояния, что ли. Да? То есть это очень такое на самом деле синонимичное отношению явления. Ну, не знаю, можно тут, конечно, вдаваться в историю, как бы, чтобы никаких соблазнов не возникло. Вот про отношения как таковое, конечно, говорили многие философы, да, вот Анаксимен говорил об отношении с греков, Пифагор, Платон и Аристотель, но указывая на важность отношений в тех или иных частных случаях, они все-таки вот оставались в рамках субстантивистской парадигмы мышления, и главным образом это означало невозможность ими решить проблему первоначала. Сам Платон и Аристотель это признавали. Ну, представьте себе, да, выводите вы все существование все-таки к двум принципам. Девушки, например, да, принцип единого и многого. А как вам их объединить, если вы уже, да, не осознавая того, что придерживаетесь субстантивистской парадигмы, это единое и многое понимаете как некоторые отдельные нечто. Отдельное единое, отдельное многое. То есть они уже, получается, как бы, да, как-то странно соединяются, то есть все равно они едины, само многое оказывается единым. То есть такая парадоксальность, которая никак логику не вывозит. И только вот указав на релятивистское решение вопроса первоначала, его удалось решить, во всяком случае логически не противоречиво. Девушки, девушки, я понимаю, сейчас что-то повторяю, не всегда говорю что-то понятное, но не усложняйте мне жизнь, и я не усложню вашу. Знаете, вот евангельская заповедь. Не совсем евангельская, но Христос про нее тоже говорит. Относись к другому так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, да? Ибо в этом законы пророки. Ну, я чуть-чуть перефразирую, но тем не менее. Так вот, пойдемте дальше. Запишем, что мы сказали насчет культурного, да, достижения вот этого концепта. Давайте запишем. Вот по поводу культурного значения концепта Троицы, это у нас, по-моему, пятый пункт. Давайте запишем так. Представление о Боге как трех личностях, обладающих одной божественной природой. Представление о Боге как трех личностях, обладающих одной божественной природой. Привело к изменению статуса многого и частного. Представление о Боге как трех личностях, обладающих одной божественной природой, привело к изменению статуса многого и частного, если хотите, можно добавить в скобочках, как таковых, как бы, да? Многое и частное, как таковые. Запятая. Впервые в истории обусловило их большую значимость и ценность. Впервые в истории обусловило их большую значимость и ценность по сравнению с единым и целым. По сравнению с единым и целым. Ну, то есть, если сам Бог, да, есть, ну, неким образом многое, да, это три, а не одно, то получается частное, да, отдельное, индивидуальное, оно ценнее, чем целое, чем единое. Отсюда, друзья мои, вот весь этот приоритет прав и интересов отдельного человека на Западе, да. То есть личность важнее общества и науки. Я вот не знаю, биоэтика у вас уже есть? Нет? Ну вот будете изучать биоэтику, не исключено, что может быть и со мною. Мы с вами убедимся, читая отдельные документы, медицинские декларации Всемирной медицинской ассоциации, декларации ООН, ВОЗ, убедимся в том, да, что везде презюмируется именно вот эта мысль, что никакие исключительные интересы общества и науки не могут быть превыше прав и интересов отдельного человека. Это откуда все? Это в голову ни одной нации, ни одной культуре никогда не приходило. Потому что для всех было совершенно очевидным математическая истина, где большинство там и правда, как бы, да, целое важнее частного. Это естественная мысль. И только вот из этого странного оригинального концепта Троицы вытекало обратное. Да? И таким образом Европа развивается до сих пор. Сейчас, друзья мои, обратим внимание, да, современный либерализм, так или иначе, идущий от христианства, правильно ли идущий или извращенно, но он доходит даже до чего? До того, что не просто права отдельного человека важнее, да, а до того, что права меньшинств важнее прав большинств. Да? То есть попробуйте где-нибудь в Америке дискриминировать, там, допустим, чернокожую женщину, лесбиянку. Да вы что, вам суд и статья, и штрафы обеспечены. Самая защищаемая персона. Что, прошу прощения? Ну, может быть и так, да. В любом случае, то есть, вот просто даже обратите внимание, да, вот некоторые слова, они здесь очень интересны. Вот что такое вообще индивид? Вообще-то индивид – это термин, идущий как бы от старого понимания, да, от понимания, скорее, в основе которого единое, а не частное. Индивид – это всего лишь неделимый вид. Вот есть вид, например, идея человека, как Платон говорит, да, идея дословно и есть вид. А индивид – это всего лишь чего? Вид, который не делится дальше. То есть мы всего лишь поделенные идеи, всего лишь отдельные отблески, тени, да, чего-то по-настоящему ценного, человека как такового, например, или государства. Вот. А христианство вот в русле этого концепта Троицы утверждает обратное. Индивид – это не просто индивид, индивид – это личность, то есть высшая ценность. Отсюда Кант, Эммануил, да, с его позднейшим вот этим «относись к человеку как к цели и никогда как к средству». Да? И все вот эти вот интересы и права человека. Все это идет оттуда. Вот представьте, мыслимо ли такое, например, для Китая, что отдельный человек важнее общества? Ничего подобного. Ну, то есть нехристианские страны, да, они, естественно, каким-то образом европейскую культуру перенимали, как наиболее давлеющую, да, и так далее. Но фундаментально это не в их архетипах. То есть ничего похожего вообще тут такого и нету. Ну и в искусстве, друзья мои, мы тоже обратили, да, в искусстве отсюда берется вектор на уникальность, на непохожесть, на создание небывалого, да, и поэтому мы имеем вот это все разнообразное европейское искусство самых разных направлений и так далее. Опять же, никакие традиционные архаические общества ничем подобным похвастаться не могут, таким разнообразием. А это все вытекает именно из идейных концептов. Итак, ну, это то, друзья мои, что мы записывали, да? То есть я так немножечко пояснил и чуть иначе, как бы, те же самые мысли вам сейчас продемонстрировал. Теперь давайте переходить к новому. Вот смотрите. Правда, мы не до конца закончили все-таки с Троицей. Потому что именно с вопросом о Троице связан переход от Средневековья к Возрождению. Вот скажите, кто-нибудь слышал такое слово? Филиокве. Нет? Филиокве, друзья мои, это дословно с латинского «и от сына». «И от сына». Знаете, что это такое? Это всего-навсего маленькая вставка символ веры. Ну, символ веры — это что такое? Это маленький текст, который главным образом обозначает все положения, главные христианства, да, все догматы. Его легко можно прочитать, там меньше, чем на полстраницы. Да? Там просто говорится, что Бог — это Троица, что Иисус Христос воплотился, что будет воскресение мертвых. Очень короткий перечень того, во что точно верят христиане. И во что они, если христианами являются, уже не сомневаются. Ну, то есть, если сомневаются, то не христиане, да? То есть, как бы надо же как-то отличать одних от других. Так вот, это самое филиокве, друзья мои, было официально добавлено западными христианами в 1054 году. Помните эту дату мы записывали? В первой лекции. Это, друзья мои, дата раскола. Разделение церквей на западную и восточную, да, образование вместо одной церкви двух конфессий. Представляете? Маленькое словечко, да, или там два, три словечка, вот как по смыслу скажете, да, обусловило разницу в двух культурах и дальнейшее вот развитие. Очень неодинаковое. Ну, давайте попробуем как бы понять вообще, что же здесь произошло, да, почему это так оказалось значимым. А вот, наверное, все-таки мне нужно будет это как-то у доски изобразить. Филиокве, как и от сына, означает, что Святой Дух исходит не только от отца, но и от сына. Казалось бы, да? Какая большая разница? А вот большая, друзья мои, разница именно культурного значения. Вот давайте представим то, как это было до филиокве, и то, как это стало после. Вот, я не знаю, конечно, это все изображать как-то всегда условно приходится. Ну, например, отец, сын, Святой Дух. И тут то же самое, да? Но уже как бы после филиокве. Или, точнее говоря, просто, да? Филиокве. То же самое, отец. Сын и Святой Дух. А что, друзья мои, говорилось о Троице в первом символе веры, да, который был принят на Первом и Втором Вселенском соборе, да, это 4-5 век нашей эры, что говорилось? А, говорилось, что Святой Дух, он от Отца исходит, а Сын от Отца рождается. Причем, что имелось в виду? Вот, кстати, сразу обратите внимание, что понимать вот эти отношения, да, или эти процессы в натуралистическом смысле совершенно невозможно. Ну вот как вы, например, отличите исхождение от рождения, если все трое являются духом, а не чем-то телесным, и если они при этом являются вечным? Что означает «родился» применительно к сыну? Если он Бог, то есть он вечно был. Не когда-то появился как тварь, да, как прочее создание. Его не было, а Бог создал. А это сам Бог. То есть на самом деле никаких способов понимать это или как-то представлять на самом деле нету. Это совершенно непонятные вещи. Исхождение, рождение применительно к лицам Троицы. Спрашивается, зачем вообще они были внесены в догмат? Зачем в первый символ веры было сказано, что Сын рождается, а Дух исходит? Тут, друзья мои, надо знать именно античную философию. Вот кто вообще проводил этот догмат именно в такой формулировке? Главные, кто здесь сыграли роль, были так называемые отцы каппадокийцы. Это Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. Вот главным образом эти трое. Это епископы христианские, да, восточно-христианские. Они учились в Афинах, в Платоновской академии, были очень грамотными философскими людьми. Так вот, заметьте, они прекрасно понимали, что, ну, по традициям, да, и по канонам тогдашней философии, если мы обосновываем то, что этих трое действительно трое, что это по-настоящему, а не маски, не модусы, не личины, да, что Бога действительно вот три ипостаси, а не маски, то надо указать на так называемые отличительные свойства. И в качестве таковых отличительных свойств были названы вот эти отношения. Благо, что они в самом Евангелии тоже присутствовали. В Евангелии говорится, что Дух исходит от Отца, да, и вот про Сына аналогично. Поэтому, когда образованными, грамотными восточными епископами была проведена эта линия, да, и вся церковь за нее проголосовала, то имелось в виду что? Не попытка объяснить что-то внутри самого божества. Вот мы понимаем Бога, в нем что-то и так устроено. Подумайте, только безумие, да? Пытаться объяснять Бога. Это он является началом, да? А не все остальное. Как вы сможете, будучи тварью, чем-то ограниченным и следствием, постичь причину? Тут уже какое-то безумие. Так вот, не это было здесь, а просто указание на то, что эти три являются различными. По-настоящему, как говорится, существующими. И именно тремя. Больше ничего не имелось в виду. Но, друзья мои, историческая, как говорится, ирония заключается в том, что на Западе таких тонкостей не понимали. Ну, немножечко как бы, да, я не пытаюсь тут, как говорится, целый регион дискриминировать, но просто прикиньте себе, да, что такое восточная часть Римской империи, главным образом Греция, Константинополь, это все тысячелетняя философская культура. Греция вся пропитана философией, искусством, поэзией, драмой. Греков всегда интересовало сокрытое, тонкое, возвышенное. А теперь прикиньте, что такое западная часть Римской империи, Рим. Это, конечно, законы, администрация, знаменитое римское право. Это римские легионы, которые там весь мир покорили, да, мечом. Это, конечно, дороги, инженерии, акведуки. Но что это такое? Это интерес к другому совершенно, к земному, к конкретному, к материальному. Там философии не было никогда. Ну, были там некоторые интересные мыслители-стоики, там, опять же, даже император Марк Аврелий, там, Сенека, были такие товарищи. Но это, как говорится, штучные, да, такие явления. А в общекультурном смысле философия там не присутствовала. Так вот, представьте себе, приняли сначала этот символ веры, всей единой христианской церкви, а потом западные мыслители и параллельно с этим как-то размышляют. Странно как-то, а что это Святой Дух исходит только от Отца? Вот и в Евангелии вроде написано, да, что там вот Христос там своим духом чудеса творит, что он там как бы его дает апостолам. То есть он же вроде тоже от Иисуса Христа, то есть от Сына, да, исходит Святой Дух. И вот они думали-думали, размышляли, и в итоге пришли к тому, что как-то непорядок. Надо ввести вот это вот уточнение, не уточнение, а исправление. И сказали, что да, Сын, конечно, рождается от Отца, но вот Святой Дух не только от Отца исходит, а Он еще исходит и от Сына. Казалось бы, чисто богословские какие-то, да, чисто религиозные какие-то нюансы. Кому они важны, друзья мои? Вот обратите внимание, как мельчайшее, тончайшее, будучи помещенное в центр мировоззрения, влияет на все последующее. Ну, метафора тут очень хорошая, например, я не знаю, с лазерной указкой. Представьте, у вас в руке лазерная указка, и вы на маленькие полградуса сдвигаете, да, или просто ваши пальцы трясутся. Ваши пальцы еле заметно трясутся здесь, в этой точке, а где-нибудь на расстоянии там нескольких километров, да, эта точка там с километра на километр вообще прыгает. Понимаете? Так же и здесь. Мельчайшее изменение, но в ядре мировоззрения, да, дайте этому тысячу лет как бы, да, развиться, к таким вещам приводит, что сейчас мы посмотрим. Так вот, смотрите, что на самом деле произошло? Произошло то, что случилась подмена понятий. Изначальное чисто символическое понимание рождения и исхождения как указание на три просто самостоятельных лица было заменено на что? На понимание рождения и исхождения как квазифизические процессы в Боге. Таким образом, друзья мои, статус Святого Духа из личности Божества одной из трех был фактически сведен к божественной силе, к природе, к энергии, если хотите. Ну, я не знаю, давайте я вам сейчас зачитаю именно, как это формулируется у самих католиков в их катехизисе, а потом я вам это очень наглядно продемонстрирую на материале искусства, как это нашло отображение в иконописи, например. Ну вот смотрите, пока все-таки зачитаю, чтобы вы не думали, что я тут чего-то придумаю. Ну вот смотрите, это из вполне такого недавнего, 1985 года катехизиса. Катехизис — это ну, некоторый учебник для новоначинающих, да, объясняющий положение веры. Так вот, что здесь пишется в этом католическом катехизисе? А, если что, это пункт 248. Восточная традиция прежде всего отражает природу первопричины Отца по отношению к Духу. То есть они еще думают, что как бы на Востоке мы тоже мыслим, как бы, да, вот рождение и исхождение как какие-то физические процессы. Мол, пытаемся понять, да, процессы в божестве. Ну ладно. Исповедуя Духа как того, кто от Отца исходит, она утверждает, что Дух исходит от Отца через Сына. Западная традиция выражает прежде всего единосущное общение между Отцом и Сыном. Говоря, что Дух исходит от Отца и Сына, она говорит это согласно с разумом и законом. Ибо извечный порядок божественных лиц в их единосущном общении подразумевает, что Отец есть первопричина Духа, как безначальное начало, но также, что как Отец единородного Сына, Он вместе с Ним составляет единое начало, от которого исходит Святой Дух. То есть, что здесь имеется в виду? Почему-то берется указание на единосущность, а на самом деле сущность у них у всех одна, природа одна и та же, божество. Так вот, указывается почему-то на то, что Отец и Сын одной природы, а раз Святой Дух исходит от Отца, то вообще-то говоря, это означает, что Он и от Сына исходит. То есть, чувствуете, тут уже есть некоторая иерархия. Изначальная сбалансированная Троица, где все три были абсолютно равны, симметричны, равночестны, равнодостойны и так далее, равновелики, искажается. И теперь Святой Дух – это, ну не знаю, что-то более умаленное, да, точнее говоря, менее высокое. Как я и сказал, это некая скорее природа, энергия или сила. А теперь смотрите, вы можете не понимать всех этих, как говорится, именно абстрактных рассуждений, но вполне можете убедиться в этом на материале живописи. Да? Вот давайте продемонстрируем такие типичные изображения, например, святых на иконах. На иконах православных Восточной Церкви и на иконах католических. Вот, допустим, у нас изображают вот силуэт, да, вот голова человека. Здесь, допустим, то же самое. А как вообще святой изображается на иконах? Нимб. А нимб – это что такое? Ну, вообще, да, как бы дословно с латинского – это облако, сияние. То есть некое обозначение Святого Духа. То есть Святой Дух присутствует с этим человеком, да? Поэтому он и святой. Так вот, смотрите. Как изображается в восточной традиции? Кстати, у католиков тоже так обозначалось, пока у них там филиокли не ввели, да? И, соответственно, культура тоже не претерпела изменения. Вот так, правильно? Это просто указание на свечение. Свет исходит. Святой Дух здесь понимается как Бог. Как Бог, свободно существующий, ну вот с праведником, который как бы сам с Богом живет. Да? Бог в этом смысле в мире присутствует. Он мир не оставляет одиноким. А теперь посмотрите, как это воспринимается в католицизме. Впоследствии нимб стали изображать вот так. Как думаете, почему? Что это такое? На что это похоже? Вообще, это понимаете, о чем идет речь? Видели такие изображения? Да. Мультики там Том и Джерри смотрели, например, да, или настоящие какие-нибудь произведения искусства, там, допустим, там Мадонну Леонардо, да, и так далее, или у Рафаэля там Святое Семейство. Почему так? Что это означает? Ну, задумайтесь. На что это похоже? Ну, давайте посмелее, включите воображение. Корона, венец. То есть, друзья мои, вот это Святой Дух. Но обозначаемый именно таким образом, он понимается как что? Как не сам Бог, который вот в вас живет, а обозначается как некоторая сила, некоторый дар вам данный. Понимаете? Некоторая благодать за ваши заслуги. Вот вы сделали хорошие дела, венец тебе, корону, все. У тебя теперь есть власть, ты можешь распоряжаться Святым Духом. Понимаешь, там чудеса творить отчасти, еще что-то. Чувствуете? Тут уже возникает такое как бы управленческое отношение, что ли. Святой Дух – это получается как бы не Бог, да, не божественная ипостась, а энергия. И вот заметьте, друзья мои, Особый культурный трагизм заключается на самом деле здесь в чем? Немножечко здесь как бы опять в христианство давайте нырнем. Вот когда Иисус Христос еще проповедовал, да, был на земле, он своим ученикам сказал так, перед распятием, перед смертью. Он сказал, я ухожу к Отцу, но не переживайте, я пошлю вам утешителя, Духа истины, и он будет с вами до окончания времен. Этот самый утешитель и Дух истины – это и есть Святой Дух. Так вот, Бог Отец, он трансцендентен, он как бы себя в мире не являет, будем грубо говорить так. Иисус Христос пришел, воплотился, потом опять ушел. А с кем остаются люди? С кем остаются верующие? Со Святым Духом. А теперь представьте, если Святой Дух не совсем Бог, а просто божественная сила, то что это получается? Что Бог это вообще-то говоря на земле, здесь? Его как бы нету. Где он? Бога-то нету на земле. Божественная сила, да, она как бы присутствует, но самого Бога нет. Значит, знаете, что нужно? Чтобы кто-то Бога представлял. Нет уже Бога, должен быть исполняющий обязанности Бога. Кто, вы думаете, им стал? Папа Римский, конечно. Кому, как не наместнику, кому, как не преемнику Петра, да, первоверховного апостола, быть наместником Бога на земле? Так что Папа Римский вот именно вследствие филиоквы приобрел вот такое значение. Правда, имейте в виду, я еще раз как бы уточняю, Папа Римский был очень значим и до официального введения филиоквы в 1054 году, потому что, хотя официально филиоквы и был введен в 1054 году, на самом деле подобные мысли очень рано были на Западе, да, о понимании Святого Духа. Поэтому как бы и статус его как бы не сразу стал именно таким значимым. Но после филиоквы прям вообще. И вот сразу обратите внимание, да, как бы на поведение католической церкви, и в частности пап римских, после филиоквы. Гораздо более стало оно инициативным, интересным таким. Сразу крестовые походы начинаются, инквизиция. Это, друзья мои, почему? Кстати, не думайте, я тут не хочу прямо таки обвинить римских пап. На самом деле, вот хочу сделать важную оговорку. При том, в каком статусе теперь они оказались, а в каком статусе? Наместника Бога на земле. Вообще удивляешься, что они нагородили так мало. Представьте, вам бы сейчас, да, такое дали, такую ответственность. Вы наместник Бога на земле. Вы непогрешимы в вопросах вероучения. Что бы вы натворили? Смотрели фильм «Брюс всемогущий», да? Хотя бы и без чудес, но зато да, с властью над другими людьми, в которые верят в вас, в то, что вы преемник, вы бы такого натворили, и я тоже, такого бы натворил. Так что, друзья мои, римские папы, еще диву даешься, как они остались достаточно в массе своей благочестивы и совестливы, чтобы не натворить большего, чем того, что они фактически в истории натворили. Это, кстати говоря, такая загадка. Но тем не менее, вот смотрите, указывается главным образом на то, что отличие католицизма от православия в чем? В католицизме есть филиоквы, вот это маленькое прибавление в символ веры, да, в догмат о Троице, и в католицизме есть вот этот примат Папы, да, непогрешимость Папы. При этом имейте в виду, непогрешимость Папы и его авторитет определенно, непосредственно вытекают из филиоквы. То есть на самом деле причина здесь одна. Вот. Так что, друзья мои, смотрите, что происходит дальше. Теперь... Когда папа – это не просто один из священников, не просто один из епископов, просто служащих Богу, а фактически тот, кто Бога представляет, да, кто за него распоряжается здесь, на земле, естественно, тут все равно никуда не денешься, все мы люди, да, начинает происходить перегиб, злоупотребление властью. Да? Знаете, такая известная американская фразочка, да? «Власть развращает абсолютная, власть развращает абсолютно». Вот тут есть что-то вот похожее, хотя я не совсем полностью с этой фразой согласен, но вот здесь это имело место. И вот эти злоупотребления со стороны папы и, в принципе, как бы, да, католического духовенства, они постепенно приводят к чему? К тому, что возникает реакция на вот это злоупотребление авторитетом. На вмешательство туда, куда, по идее, как бы вера даже и не предполагает вмешиваться. Да, отчасти в науку, отчасти в искусство, казалось бы. Причем здесь вера и наука, и искусство. Но поскольку ты наместник Бога на земле, ты можешь многое говорить, да, и все тебе подвластно. Там короновать императоров, свергать их, анафемы и прочие вещи, в общем, да. Так вот, возникает реакция. И эта реакция, друзья мои, и была началом возрождения. То есть обратите внимание, да, возрождение начинается как реакция на авторитет, который, в свою очередь, был обоснован, да, изменением, снижением статуса Святого Духа. А это вытекало из Филиоквы. Это все чисто христианские следствия, потому что причины, да, христианские, и следствия вытекают из них. Так вот, кто были эти первые, да, протестующие против авторитета? Ну, давайте запишем, во всяком случае, их имена. Это так называемые поэты, или их еще называют поэты-философы. Вам их имена, в принципе, известны. Данте, да? Данте, Алигьери. Это, друзья мои, ну, 13-14 век. Франческо Петрарка, 14 век. Вот еще такой малоизвестный автор Декамерона. Джованни Боккаччо, 2К и 2Ч. Джованни Боккаччо. Тоже вот 14 век. Данте, например, говорит, да, старое солнце больше не светит. К чему относятся эти слова? К христианству? Нет. К авторитету, к папе. Раньше на духовенство полагались, да, ориентировались. Рим сказал, вопрос закрыт. Теперь все эти злоупотребления все-таки приводят к тому, что сознательные люди пробуждаются. Раньше еще можно было следовать, да, линии вот, христианского духовенства, да, и как бы ориентироваться на нее, но тут уже какие-то искажения. И вот Данте говорит, старое солнце больше не светит. В своей божественной комедии, если кто читал, вспомните, там у него несколько пап в аду помещено. То есть так прямо и заявляет, там этот папа вот вообще даже в ад не попал, потому что вообще даже ада не достоин. Этот папа в таком-то кругу, этот в таком-то. То есть Данте, да, вполне свободолюбиво и вольно как бы свою позицию презюмирует. Мало там папа, не папа, ты же грешник типа того, что, да? Так что как бы все должно быть по понятиям, да, все должно быть своими именами названо. Причем обратите внимание, друзья мои, вот эти трое, которых я называю, да, вот эти поэты, Данте, Петрарка, Боккаччо, они не являются атеистами. Это вполне себе благочестивые христиане. Их как бы восстание и их пробуждение, оно не против христианства, оно против авторитета, да, против злоупотребления вот властными полномочиями в христианстве. И в этом смысле мы можем, наверное, даже сказать, что это, ну как бы, может быть, даже подлинное пробуждение христианства. Христианство как чего-то осознанного, да, принесенного через самого себя, через сердце собственное и разум. Потому что, ну если так на секундочку задуматься, чем являлось средневековое общество, да, раннесредневековое и позднесредневековое, особенно после того, как христианство становится официальной религией, да? Ну что, оно действительно было христианским? В большинстве своем это язычники, люди чисто формально исповедующие веру. Ну, там ходят в церковь по воскресеньям, да, какие-то обряды исполняют, а в душе у них вполне себе языческие стереотипы. Да? Так что, как бы, может быть, по-настоящему христианство только и начинается с эпохи Возрождения, ну, в массовом уровне, как бы так имеется в виду. То, что до этого были настоящие христиане и святые, как бы, ну, это вполне, конечно, так. Или вот слова Петрарки, тоже тут знаменательная такая цитата, обратите вот на нее внимание. Слова Петрарки, обращенные к некому старцу-отшельнику, призывавшему растоптать свои светские вот эти все поэзии, умствования и спасаться в монастыре. Да, вот такой вот, такая жесткая позиция. Вот Петрарка отвечает ему. «Не умаляю весомости увещевания, всякое слово от Христа – истина. Истина не может лгать, спрашивается только». Христос ли источник, или кто другой прикрылся именем Христовым, как это часто бывает, чтобы поверили в его вымысел? А? Чувствуете, да, такое обличение? Типа, хватит прикрываться уже именем Христовым, да, и свои глупости через это как бы вот распространять. Если же дозволено говорить от своего имени, то думаю так. Возможно, и ровен, но не изменен путь через невежество к добродетели. Странничество всех и каждого свято, но заведомо славней то, что светлее, что выше, а потому с просвещенным благочестием не сравнится никакая деревенская простота. И какой бы святости человека ты мне не показал из числа необразованных, из противоположного числа я представлю тебе еще более святого». Ну вот, церковь, в каком-то смысле и какое-то время вполне удовлетворяло до невежества своих адептов, прихожан. Да, как бы это до некоторой степени было удобным в административных целях и так далее. Да. А вот Петрарка призывает к чему? К тому, чтобы если верить, то верить по разуму, образованно, просвещенно. Простота тоже только кажется святой. Нет более сложного, чем простой человек. Столько там всего на самом деле запутано, не распутаешься. А вот он призывает к просвещению, да, к тому, чтобы идти вот к свету Христову, да, через образование, науки и так далее, и так далее. Так что, видите, это совсем другой альтернативный как бы, такой подход, как бы, да, что ли, к христианству. Это такое противление авторитету, обоснованное противление. Цитату, друзья мои, если что, я вам привел из замечательной книжки, пользуясь как бы, моментом, я вам ее порекомендую. Называется «Язык философии». Автор Бибихин, замечательный наш такой филолог ее написал, Бибихин, филолог и философ. И вот если вот хотите именно прочитать про эпоху Средневековья и Возрождения, потому что там потрясающей плотности мысль идет и при этом коротко, то вот в языке философии это пункт 18-19, там, я не знаю, 5-10 страничек, но при этом очень интересные мысли вы узнаете, да, о сути Средневековья как такового и Возрождения как такового. Так вот, возникает эта реакция против авторитета. Да? Самым ее таким апогеем, наверное, можно считать реформацию. Да? То, что затеял Мартин Лютер. Вот запишите еще это имя, друзья мои. Его, несомненно, можно отнести к деятелям эпохи Возрождения. Мартин Лютер. Это, друзья мои, 15-16 век. 15-16 век. Мы тоже с вами записывали на первой лекции, да? Начало реформации в каком году? Все это начало 16 века. Так вот, друзья мои, Мартин Лютер тоже протестовал против вот этого злоупотребления авторитетом церковной верхушкой. И обращал внимание на то, что многое несуразного с Писанием, с евангельскими заповедями происходит. Вот индульгенции, например, слышали, что это такое, да? Когда за деньги вам, например, продают временное, как бы, отпущение грехов, это как бы немножечко неправильно. Тут как бы не совсем об отпущении грехов речь, но, в общем, какие-то духовные дары вам за деньги продают. Вот в чем дело, как бы, да. И Мартин Лютер против этого протестовал, и против многого другого тоже. И в итоге в Европе возникла реформация, приведшая к разделению церквей. Да? Католицизм из лона католицизма родился протестантизм. Ну или сами протестанты себя редко протестантами называют. Лютеранство, да? То есть, что это было за движение, друзья мои? Движение не просто против римского папы там, да, и какой-то верхушки, а на самом деле гораздо более фундаментальные пласты. Против авторитета как такового. То есть, что из себя представляет протестантизм в таких вот своих характерных чертах? Протестантизм – это отвержение авторитетов. То есть, вот представляете, вся там... Да, 1500-летняя христианская история, ну ладно, там 1000-летняя христианская история, да, она имеет свои традиции, свои церемонии, обряды, свой опыт, его осмысление, своих святых, да. И протестанты, по сути, говорят, ну, давайте-ка мы это все отбросим. Мало ли, что там нагородили, много там глупостей и лишнего. Там, правда, действительно, друзья мои, были какие-то, да, такие рудименты времени и так далее, не без этого. Но вот мы все это отбросим, а что оставим? Оставим просто Евангелие. Вот есть Иисус Христос, да, его Евангелие. Вот их должен каждый верующий читать сам. И смотрите, да, вот он наконец-то, этот самый субъективизм опять возрождается, антропоцентризм. И сам должен понимать. То есть не Папа Римский тебе должен объяснять, как понимать, да, христианскую веру. И не какие-то святые, там, кардиналы там, и прочее. А ты сам. Вот есть у тебя, да, Святое Евангелие. А, кстати, книгопечатание, да, возникает в это время. Библию переводят там на немецкий Мартин Лютер. То есть все возможно. Раньше представьте, как в Европе тебе знакомиться с Евангелием? Никак. Особенно учитывая то, что там на латинском идут богослужения, а ты, допустим, варвар, да? Ничего не знаешь в этом языке, ты ничего не понимаешь. Тебе что объяснят с кафедры, да? Типа там, рабы, повинуйтесь своим господам, да, то и будешь исполнять. А прочие-прочие вещи, возлюби там и так далее, могут и не объяснить. А тут вот возникает... Появляются книги, можно самому читать, понимать, и люди как бы возрождают, что ли, религиозность. То есть, друзья мои, одним из важнейших следствий реформации действительно Даже если считать, что это в целом явление не очень хорошее, то все-таки важнейшим и позитивным следствием было возрождение религиозности. Ну, не религиозности как религиозности, а осознанного, самостоятельного, да, трезвого отношения к своей вере. Люди не как зомби, да, верили, а осознанно и сами. Вот это было важным и очень хорошим достижением. С другой стороны, обратите внимание на то, что впоследствии с протестантизмом случилось. Он раскололся на великое множество отдельных, ну, можно сказать, сект или церквей, да, таких конфессий. Почему? Потому что если мы отбрасываем традицию, все устои и правила, и каждый читает и понимает так, как сам считает нужным, то, конечно, будут образовываться самые разные прочтения и церкви. Их сейчас действительно существует великое множество. Вот я не знаю, кто-нибудь смотрел там инаугурацию американского президента, например, например, Трампа, последнего президента, нет? Я вот задался целью, как-то посмотрел, вот реально там, по-моему, CNN, вот на английском все это транслировало. Я обратил внимание, сколько там выходит представителей церквей. Ведь Америка вообще протестантистское государство, не думайте, не католицизм, да, это вот Южная Америка, католицизм, а Америка, она главным образом, это протестантизм. Так вот, один там чернокожий пастор, другой белый, женщина выходит, сколько их там, 5 или 6 или 7, потому что это очень много церквей, это еще самые главные, а так-то их куда больше. Так-то вообще в протестантизме отдельный пастор – это уже отдельная церковь. Там человек может сказать, нет, я к этому пастору не хожу, мне его точка зрения не нравится, вот к этому хожу, вот его мысли интереснее. То есть вот как именно единое и цельное явление протестантизм фактически не существует. Как бы у всех свое. И опять же это к чему привело? Что кто-то очень сильно ушел в радикализм, там мормоны какие-нибудь, очень строго, религиозно, прям такая истинная вера, не знаю, насколько она истинная, но строгая такая прям, да? А с другой стороны, все это выветрилось в каком-то смысле и пришло постепенно к ослаблению. Как бы, да, и вроде бы как религиозность и рассеялась. Так вот, обратим внимание, друзья мои, вот эти нами названные, да, и поэты-философы, и Мартин Лютер, и многие другие, они, противостоя авторитету, осуществили тем самым фундаментальный эпохальный поворот. Был осуществлен поворот от теоцентризма к антропоцентризму. Вот. Еще раз, как бы, внимание. Это поворот не от Бога, но от внимания к Богу. То есть антропоцентризм может быть религиозным, да, вот как у мною сейчас названных персон. И в этом смысле люди понимают, что к Богу, конечно, надо идти, но начиная от себя самого, от человека, осознанно. Вот начиная с себя, да, можно идти к Богу там и верить. Но если все-таки главным оказывается начинать с человека, то обратите внимание, не факт, что начиная с человека вы закончите Богом. Вы можете пойти в другую сторону, правильно? Кто-то захотел верить и идет к Богу. Ладно, допустим, это другая вот подлинная там религиозность и так далее. Но ведь можно, начав с себя, идти в другую сторону, в сторону от Бога, в сторону атеизма, и это тоже произошло. То есть эпоха Возрождения, она в этом смысле неоднородна. Есть вера, есть реформация, а с другой стороны возникает атеизм впервые в истории как социальное явление. Атеизма, друзья мои, ни в какой культуре, ни в каком народе, как социального именно явления, а не единичного случая отдельных там, интеллектуалов, не было. Все народы, все культуры всегда верили, так или иначе, своя была религиозность. А здесь возникает атеизм. Конечно, друзья мои, он еще не имеет таких размахов, как, например, в веке 19-м, да, когда Ницше провозгласит «Бог умер». Тогда, конечно, ну, это по факту будет констатацией, да, того, что как бы Европа атеистическая. Но сейчас он все равно уже возможен как направление, как идея. И люди развивают эти учения, да. Там, я не знаю, Никола Макиавелли, знаменитый теоретик политики, да, вот, кстати, друзья мои, замечательнейший человек. Вот он действительно впервые начинает рассуждать о политике трезво. Не как то, что это нечто дарованное, там, скажем, да, там, Богом, как некоторые, значит, там, императоры, цари, князья, помазанники Божии, и что там, например, я не знаю, нужно соблюдать какие-то обеты и прочее. В политике это не работает. Всегда, кстати, знали, что это не работает. Но не было культурной матрицы для реализации этих идей. А Никола Макиавелли впервые сказал, ребята, политика – это же другое дело, это не религия. Это выгода. Эта цель оправдывает средства. Выгодно обмануть – обмани, предать – предай и так далее. Не надо думать, что Никола Макиавелли научил плохому. Или как Ницше, да, позже научил плохому, сказав, что Бога нет, и призвав там к другому вектору, к сверхчеловеку. И Макиавелли, и Ницше, они всего лишь дали раскрыться тем мыслям, которые требовали прояснения. Без них это все существовало бы, только латентно, неосознанно. Вообще имейте в виду, задача любого мыслителя и философа не что-то навязать, обратить там в свою идеологию, веру, это вообще очень низко и недостойно. Задача мыслителя – просто прояснить мысль. А будучи проясненной, этой мысли можно лучше придерживаться или лучше от нее оттолкнуться. Поэтому я не знаю, я, например, не согласен с теми, кто осуждает Ницше или Никколо Макиавелли. Да? То есть даже если рассуждать с позиции христианства, ну, я не знаю, я здесь этих оснований не вижу. Так вот, Макиавелли, да, Галилео Галилей, который вообще призывает, как бы, да, вот Макиавелли говорит, так давайте земными делами, политикой займемся. Зачем нам Бог, Царство Небесное, как бы не о том речь. Другие люди говорят, ладно, Бог не Бог, как бы, есть же наша земля, есть природа. Да? Пускай и Богом созданная, но главное это ведь это. Давайте мы здесь будем заниматься своим, как говорится, созидательным трудом. Будем тут какое-то строить земное царство, изучать природу. Галилео Галилей говорит, все нужно измерять, а неизмеримое делать измеримым. Там Фрэнсис Бэкон позже говорит, знание – сила, природу нужно подчинить. Да? То есть, наконец-то, люди как бы действительно получают разнообразие взглядов и интересов. Вот в средние века вам не приходилось выбирать, христианин вы или не христианин. То есть, это вообще не вопрос, вы родились и все. Да? Опять же, вы, конечно, можете быть грамотным при этом христианином, да, понимая свою веру, а можете, как говорится, быть зазомбированным. Другой вопрос. Но тут выбора не было. А теперь с поворотом к антропоцентризму, к тому, что человек в центре, становятся возможны все эти направления. Поэтому возникает политическая философия, да, там, в лице Макиавелли, учение о социуме, да, там, Томас Мор, Томмазо Кампанелло, эти люди пишут какие-то социальные проекты, утопия. Да, возникает ну, и заинтересованность естественными науками, да, в изучении природы. Все это возникает, потому что на час человека, да, мы на 360 градусов можем идти в самые разные стороны, куда вздумается. Причем, заметьте, нельзя сказать, исходя из этого, что эпоха Возрождения была не христианской или христианской в меньшей степени. Да, по чисто формальному критерию количество адептов, верующих, оно, конечно, уменьшилось. Да? То есть не все теперь уже христиане, но а все ли были христианами в средние века? Совсем не факт. То есть вот эта неосознанная какая-то просто номинальная вера, а ведь кто верили, как бы имейте в виду? Это мы только лишь представляем себе, что Римская империя – это вот какой-то образованный эллинский мир, греки, римляне. В действительности, друзья мои, все эти образованные товарищи, они-то на самом деле со сцены истории потихонечку и потихонечку уходят, вымирают, потому что имеет место такая вещь, как переселение народов, как нашествие варваров. То есть к моменту распространения христианства Европа, вообще-то говоря, варварское государство, отдельные варварские государства, за исключением разве что Византии, которая там держалась до середины второго тысячелетия, да, до 1453-го. А Рим рухнул очень рано, потому что все эти варварские нашествия и то, что средние века такие темные, там люди не моются, там крепостное право, вассалитет и вообще прочие-прочие ужасы, это не надо в этом искать причину, как в христианстве. Тут на самом деле экономические причины гораздо более значимы. И вот по-настоящему христианство, есть даже такая точка зрения, оно раскрывается даже в новое время. По-настоящему первым христианским философом некоторые называют Рене Декарта, который начинает с субъекта, с осознанности, а не вот этих, например, там, Фому Аквинского, Дунса Скотта или я не знаю, Эригену и прочих-прочих, вроде бы как, христианских мыслителей, но которые философствуют на манер античный, старый по-прежнему, которые как бы еще не совсем пропитались христианством. То есть вот это вот удивительная вещь. Вроде бы Средневековье названо христианским, а по-настоящему христианство дает плоды только с эпохи Возрождения, с поворота к антропоцентризму. Да? Ну то есть изначально какие-то догматы были приняты, вероучительные положения были сформированы, а дальше вот какая-то старая, добрая эллинская философия, вроде бы как на материале христианства, скорее его, я не знаю, замалчивала или деградировала. И только вот с эпохи Возрождения, возможно, даже по-настоящему христианская философия возникает. Ну ладно, это такие уже рассуждения очень детальные. Давайте к более конкретным вещам все-таки перейдем. Или все-таки запишем. Да? Давайте запишем вот то, о чем мы сейчас так долго рассуждали. Давайте запишем это под пунктом 6. Вот по поводу филиоквы. Да? Вот все, что я вам сейчас историческое наговорил, это, по сути, можно считать следствием введения филиоквы вот в догмат о Троице. Давайте запишем. Добавление в догмат о Троице филиоквы Но это было именно на Западе, да? Поэтому запишем. Осуществленное в западном христианстве. Вот на Востоке такого не было, поэтому и Возрождения там, по сути дела, не было. Как самостоятельного явления, понимаете? Какая вещь. Добавление в догмат о Троице филиоквы, осуществленное в западном христианстве, привело к изменению понимания статуса. Привело к изменению понимания статуса третьего лица Троицы. Привело к изменению понимания статуса третьего лица Троицы. Поставим запятую. Что дальше произошло? Увеличению авторитета и претензий на авторитет. Друзья мои, не ленитесь, записывайте. Мы записываем мало. Чтобы в голове что-то осталось, должны быть опорные пункты. Увеличению авторитета и претензий на авторитет римского папы и духовенства в целом. Запятая, что дальше происходит? Реакции на злоупотребление авторитетом и переходу. То есть дальше, естественно, была реакция, всякое действие, да, ведет к противодействию. Реакции на злоупотребление авторитетом и переходу от теоцентризма к антропоцентризму. От теоцентризма к антропоцентризму. Ну и поскольку антропоцентризм может быть и атеистическим, то смотрите, какая интересная и замечательная вещь. Атеизм, вообще-то говоря, является изобретением христианства. Западного, правда, христианства, но тем не менее. Да? Тут как бы действительно было два таких существенных момента. Вот это вот сначала дискриминация как бы, да, авторитета и неспровержение его, а во-вторых, конечно, да, и вот это вот умаление статуса Святого Духа. То есть вообще-то на самом деле такой почти атеизм уже возникал в эпоху Возрождения, просто даже из того, что Святого Духа снизили до статуса природы. Было такое промежуточное явление от монотеизма к атеизму, называлось пантеизм. То есть если вы посмотрите многих таких интересных мыслителей, вот, например, Джордано Бруно, да, он помимо того, что был там ученым, ну, таким, конечно, ученым, но гениальным человеком, предлагал свои идеи, он верил во всеобщую одушевленность. Это он что, сам придумал как бы? Это все тоже из христианства проистекающие вещи. Или Николай Кузанский, тот вообще кардинал, казалось бы, католический, должен быть строгим монотеистом. А понимаете, все эти тонкие вещи, филиоквы, снижение статуса Святого Духа, привели к тому, что даже вот такой человек, как Николай Кузанский, он, по сути дела, был, я не знаю, в большей степени или католиком, скорее неоплатоником, и верил тоже вот как бы в то, что Бог есть все. То есть это такой пантеизм. Не жесткий монотеизм, Бог-Земля, да, Бог-творение, а вот Бог и есть сам мир. Это все вот вытекает из вот такой мутации в понимании Святого Духа. То есть вот такие вещи, они, конечно, здесь себе проявляют. Итак, ну ладно, друзья, мы как долго вообще об этом говорили. Ой, а как же я вам буду рассказывать еще 4-5 пунктов? Ну давайте тогда коротко, наверное, да? Попробуем хотя бы самое главное ухватить. Сейчас я подумаю, с чего лучше нам продолжить. Ну, давайте, наверное, так. Мы вроде бы как исторически идем, да? Хотя не совсем. Мы вроде уже стали говорить о филиокве, 1054 год. Мы с вами пропустили один интересный, тоже знаменательный момент. Не такой, конечно, существенный, как то, что мы сказали, оно тоже очень интересное. Вот мы на первой лекции с вами сказали, да, о двух догматах, о Троице, и очень коротко, да, о догмате о Христе, о том культурном и философском следствии, которое вытекало из вот представления о том, что ипостась важнее отдельных природ. Мы с вами не сказали о Седьмом Вселенском Соборе, об иконопочитании. Давайте коротко вот попробуем осветить этот момент. Очень интересный он на самом деле здесь. Значит, на Седьмом Вселенском Соборе обсуждался вопрос о том, почитать иконы или нет. То есть что такое? Икона – это изображение святых, воплощенного Бога, да, ангелов и так далее. Вот опять же с нимбами, как мы уже рисовали и так далее. Так вот, какие были претензии? Те, кто были против, указывали на то, что это идолопоклонство, да, что поклоняетесь доскам или изображениям, то есть чему-то рукотворному. Это идол. Другие говорили, нет, это не идол, потому что, ну как, вот сейчас представьте, да, аналогия такая. Вот если вы смотрите на фотографию любимого человека и улыбаетесь, думаете, вы что, прям про фотографию, да? Думаете и улыбаетесь. С этим объектом вы имеете дело? Или фотография всего лишь способ вашего облегченного думания о том, кто на ней? Скорее второе, да? Никто же не воспринимает фотографию как самого любимого человека. Скорее указание на него, да? Так вот в итоге эта позиция, более, конечно, утонченная, более здравая, она победила. И иконопочитание было признано никаким не идолопоклонством, да? И иконы ни в коем случае не были признаны чем-то божественным. Это все просто техника и средство, да, как бы осуществления своей веры. Думаешь о Боге, гораздо проще это делать, смотря не в окно, да, не в пол, а в специальный предмет для этого, да, который тебя настраивает. Но я не знаю, тут, знаете, тут столько интересно на самом деле чисто культурных вещей. Вот опять же, просто на переход к эпохе Возрождения обращу ваше внимание. Знаете, что в живописи знаменовалось таким вот ключевым моментом перехода в живописи от средних веков к Возрождению. Ну, до этого еще далеко, еще не так сразу. Пока это все тоже религиозные сюжеты, да. Заметьте, Леонардо, Микеланджело, они, в принципе, еще пишут, да, в рамках религиозных сюжетов. Там «Тайная вечеря», там, да, Леонардо и так далее. Прямая перспектива. То есть рисовать стали наконец-то правильно. До этого рисовали неправильно, так выходит. Нет, рисовали нереалистично. Почему? Рисовать не умели. Друзья мои, посмотрите на античные произведения, там, скульптуры, искусство. Все было в порядке еще в античности. Люди знали, как рисовать. Почему иконы такие нелепые? До сих пор, если вы посмотрите на вот грамотных и лучших иконописцев, да, православных, которые там в Греции пишут, у нас в России, вы обратите внимание, это нереалистично. Пропорции не соблюдены, и перспектива обратная. Вот посмотрите на икону Троицы. Там вроде бы три ангела сидят, ну, это три лица святого, ну, Бога, да, сидят за столом. Ну, казалось бы, там, да, дальние части должны уходить, сужаться. Вот вы смотрите в перспективу, это что означает? То, что ближе к вам, оно больше. То, что дальше, меньше, так? Все уходит туда, в точку, куда-то в далекий горизонт. Это прямая перспектива. А когда вы смотрите на икону, то что? Перспектива обратная, вы в центре. То есть все устроено так, что вы в центре. То есть... Это не случайно, это от неумения рисовать, это от специальных духовных задач. Икона призвана обратить человека к себе, как бы, да? Опять же, почему я говорю, что антропоцентризм не выдумка там, я не знаю, эпохи Возрождения, а изначальная идея христианства. Опять же, вспомните тот же догмат о Троице, да, который мы прописывали, и вот об идее свободы, которая вытекала вот из воплощения Иисуса Христа. Вот два эти концепта очень сильно иллюстрируют, что антропоцентризм – это именно христианская идея. Так вот, икона была призвана обратить вас к самому себе. Или вообще обратите внимание на сам символ креста. Вот как вы думаете, чем религиозно хорош этот символ? Очень простой. Исторически это, понятное дело, связано с тем, что Иисус Христос был распят, да, вот на таком вот кресте. Но почему это не просто стало фактом истории, а почему это именно стало религиозной атрибутикой и самым важным символом христианства? Вот когда вы смотрите на эту штуку, что происходит с вашим сознанием? Попробуйте обратить внимание. Не фантазировать, а попробуйте вот именно взять вот это абстрактное изображение как таковое. Что? Пространство делит на четыре части. Или на самом деле как раз препятствует его делению. Вот смотрите, это тонкий момент. Когда мы смотрим на что-либо, мы сразу прочерчиваем границу, так? Мы говорим, это, а то не это, да? И в чувственных объектах это так, или в понятийных, да? Вот мы там говорим, дайте понятие эвтаназии, и вы там даете эвтаназии, то-то, то-то, вы определяете. То есть, вообще-то говоря, для естественного человеческого восприятия естественно просто наличие границы. Ну, допустим, вертикальной. Мы говорим, вот А, вот Б. Или горизонтальной, да, там, вот вверх, вот вниз. Вот это нормально. Мы сразу видим, ага, это одна половина другая, это одна другая. А тут наслоение делений. То есть вы вроде бы смотрите, хотите поделить на правое и левое, а вам препятствует, да, вот эта линия. Хорошо, хотите поделить на верх и низ, эта линия препятствует. То есть тут перечеркнуто само определение. Это очень, кстати говоря, по-христиански. А вот я не знаю, там святые говорили, а не осуждай. Не суди, да не судим будешь. Почему? Потому что это все равно своего рода какая-то гордость, надменность, какая-то претензия на интеллектуальное, да, свое достоинство и прочее. То есть, когда ты, в принципе, о чем-то судишь, это не только в христианстве известно, в буддизме, например, да, ты как бы выходишь из состояния покоя, медитации и как бы вот такого божественного состояния. Ты вроде уже начинаешь быть в суете. Ага, ты определил, тот негодяй, тот хороший, да? Эти свои, эти чужие. Это мое, это твое. И все, и понеслась земная суета. Как там один анекдот? Я не знаю, дядя Федор пишет своим родителям из Простоквашино. ВКонтакте просто прочитал, как не поделиться мудростью. Вот послушайте. Дорогая мама, пишу тебе из Шаолиньского монастыря. Я вполне отказался от оценочных суждений, поэтому дела у меня никак. Ха-ха-ха. Ну, я к тому, что эта традиция не исключительно христианская, да? Но в христианстве крест как символ, опять же, был призван к чему? К сосредоточению на себя. Не к тому, чтобы ваше сознание ушло в горизонт, прилепилось к вещам, к той или иной вещи, обстоятельству, а к тому, чтобы вы на себя обратили внимание. И икона тоже к этому призывает, вот этой обратной перспективой, на себя. А с эпохи Возрождения начинается прямая перспектива, туда, в мир, в горизонты, там поля, там океаны, географические открытия, возделываем мир, покоряем природу, да? Занимаемся политикой. Вот. Сейчас, кстати говоря, мы плоды, да, вот эпохи Возрождения и вот такого вот активного отношения к миру. Смотрим на средние века, говорим, Господи, точнее, как, какой Господи, просто, без Господи. Тысячи лет простоя, темные века ничего не делали. Нельзя сказать, что ничего не делали. Люди занимались духовным спасением. Но эта вещь внутренняя, она не очень оставляет следов во внешне. Скажем им спасибо за то, что они природу не изгадили, так как сейчас мы ее гадим нашим техническим прогрессом, понимаете? Они за эту тысячу лет ее хотя бы оставили более или менее такой, как она есть. Они занимались другими делами, внутренними, там, в монастырь уходили, к Богу молились, да. Правильно, неправильно, их дело. Тут поди докажи, как бы, да, это такая серьезная философская задача. Но у них были вот такие ценности. А мы сейчас, после эпохи Возрождения, да, все-таки главным образом это все секуляризация, да. Все равно, как бы, атеизм здесь оказался побеждающий, как бы, да, вот, со всеми своими вариациями. А мы сейчас смотрим и видим, что там ничего хорошего. И говорим о том, что ну вот, нужно быть инициативным, что-то менять в мире, да, изменить мир к лучшему и так далее. Техника, наука. То есть вот это вот наши ценности, да, и наши средства. А тогда было не так. Но говорю я сейчас про икону как бы даже не об этом. Смотрите, а что интересного было вследствие этого догмата из иконопочитания? На самом деле, благодаря этому монотеистическая религия, ну как, приобрела толерантность. Конечно, звучит ужасно, потому что религия и толерантность вообще вещи очень несовместимые. Но, скажем так, не толерантность все-таки, да, а неуязвимость. Смотрите, что я имею в виду. Давайте вспомним недавние скандалы с газеткой французской «Шарли Эбдо». Знаете, они там карикатурки самые такие вот колки публиковали. На пророка Мухаммеда, да, там, на мусульман, на христиан. Вы даже не представляете, какие на христиан там были карикатуры. Гораздо обиднее, чем на ислам. Но, тем не менее, христиане-то не обижались. А вот мусульмане очень сильно обижались. Речь шла о мирных протестах, так? О вполне мирных, хороших протестах. Нашлись в итоге и те, кто теракт осуществили. Понятное дело, я здесь не говорю, что это правильное выражение ислама. Я в действительности так не считаю. Да, вот терроризм, экстремизм – это всегда вещи такие фанатические, вытекающие из зомбирования. Они-то как раз осознанной вере противоречат. в любой мировой религии. Но почему, тем не менее, вот эта вот острота восприятия, что у фанатиков, да, называющих себя мусульманами, что у правоверных мусульман была сильная? Почему мусульман-то так сильно задевало? Смотрите, очень интересный феномен. Ислам, по идее, да, самый чистый монотеизм, в том смысле, что никаких изображений вообще не допускается, чтобы вообще Бога не перепутать ни с какой тварью. Изображение Мухаммеда недопустимы, да? Да и человек это не очень приветствуется изображать. Бога вообще нельзя изображать, чтобы вы не перепутали, не дай Бог, с тварью. Смотрите, Бога, точнее, веру в Бога очень сильно оберегали от идолопоклонства. Но заметьте, что тем самым достигли. Того, кого, по идее, и так нельзя затронуть, обидеть. Как вы Всевышнего обидите, да? Плюньте в небо. Да даже до неба не доплюнете там. На себя же и попадет. Так вот, Бога, который и так не задеваем, его оберегали, а тем самым что сделали? Тем самым сделали его более уязвимым. То есть запрет на изображение явился некоторым образом охранение до чистоты веры и самого Бога, чтобы, не дай Бог, не осквернить, как бы и не задеть его, в том числе, не только свои религиозные чувства, это уже позднейшее изобретение, а именно Бога не осквернить. И в итоге к чему пришли? К тому, что как раз Бог-то и стал уязвим, представление о Боге стало уязвимым. То есть получился обратный эффект. А вот у христиан получилось по-другому. Почему сейчас так называемое христианство никак себя внешне не проявляет? Покажите мне более пинаемую, осуждаемую религию, чем христианство. Покажите мне голливудские фильмы, где во время апокалипсиса меньше рушится каких-то строений, чем именно христианских, храмов и так далее. Христианство критиковать – это норма в современном мире. И сами христиане не против. Да? Почему? Ну, потому что, во-первых, да, осознают, что местами есть за что, а во-вторых, потому что вот есть эта прививка, пошедшая от иконопочитания. То есть Бог не бывает затрагиваем, вы Бога не можете обидеть. Если мы видим, что есть изображение, например, Бога, и понимаем, что это не сам Бог, а всего лишь изображение, которое не Он, тогда мы не реагируем, например, и на то, что кто-то или где-то изображает Бога, карикатурно. То есть вот это понимание веры как все-таки духовного плана и внутреннего, а не внешнего, оно во многом вот из этого догмата от иконопочитания вытекает. А ислам, например, да, или иудаизм современный, это вполне религии, претендующие и на вполне материальное выражение, да, на том, чтобы быть верующим не просто в душе, внутри и по сути, да, а внешне. Если ты верующий, то и одежда у тебя такая, да, там. Если ты верующий, то там в субботу ничего не делаешь, не включаешь, не выключаешь. То есть вот это вот какая-то по-прежнему зависимость, что ли, от вполне физических каких-то материальных обстоятельств, она во всех религиях имеется, а в христианстве нет. Может быть, во многом это привело к его вырождению в Европе. А может быть, наоборот, к правильному, да, развитию. Что Бог, он должен быть главным образом внутри, а не в каких-то внешних выражениях. Ну, как бы то ни было, вот эта мысль интересная. Ой, ну что, совсем мало времени, да? Ну, давайте просто еще одну последнюю вещь вам скажу насчет очень важного пункта по поводу творения мира из ничто. Вот. Вы хотя бы черканите себе просто как пункты, да? А по памяти потом что-нибудь уже запишите. Еще одна интересная мысль, которая идет из Библии. Мир был сотворен из ничто. Друзья мои, изначально для образованного мира с раннего средневековья и позже это было нонсенс. Как так из ничто? Из ничего ничего не возникает. Все греческие философы были уверены. А тут христиане говорят, да, из своей Библии, мир был сотворен из ничто. Тяжело философская мысль это перенесла, но в итоге, когда она это осмыслила и приняла, смотрите, какие культурные следствия возникли. Если мир был сотворен из ничто, значит, он не был всегда. А если он не был всегда, то он и когда-то закончится. Линейное понимание истории. Вот что такое творение мира из ничего. То есть наша вполне само собой разумеющаяся парадигма мышления, которую мы называем прогресс, линейный взгляд на историю, как на развитие, это вытекает из этого положения. До этого, и опять же, любые культуры и народы, посмотрите, они все верили в стабильность мира, в его цикличность. Как устроен мир? Циклично, говорят в Китае, в Индии. Циклично. В Африке, майя, в Америке. Циклично. Мир всегда был, всегда будет. Все просто замкнутый цикл. Развития не существует. А вот этим маленьким и странным указанием на то, что мир был сотворен, и, соответственно, он идет к какому-то своему финалу, завершению и развитию, привело к мысли о линейности истории, о том, что есть прогресс. Это, в конце концов, и сделало возможным так называемое новое время. Прогресс в науке, в искусстве. Это все оттуда тоже. Музыка, на самом деле, обратите внимание, чем является музыка во всех других культурах? В лучшем случае какой-то ритмикой, так или иначе. Бринь-бринь-бринь, брянь-брянь-брянь. Ну или поинтереснее, но все равно ритмика. А теперь сравните Моцарта, Бетховена со всеми вот этими развивающимися перепадами и так далее. Это все идет оттуда. Математика наша современная, да, с бесконечно малыми величинами. Это тоже вот из этого догмата. То есть, друзья мои, все-таки заканчиваю я свое изложение. Жалко, конечно, что я опять не успел, но не переживайте. На следующей паре мы все-таки уже будем говорить о новом времени. С христианством.